Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Ближайший час прямого эфира мы посвятим обсуждению самых значимых, по вашему мнению, тем и событий сегодняшнего дня. И благодаря на сайту kp.ru мы узнаем вашу народную волю. Идет голосование с 13 до 17 часов за те темы, которые вы хотите обсудить в вечернем эфире с журналистами «Комсомольской правды». Те темы, которые вы хотите сами прокомментировать. Поэтому сразу напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp для ваших сообщений 8 967 200 ровно 9702. Ну и вот некоторые из тем, которые будут сегодня в центре нашего внимания. Мы поговорим о том, почему же, собственно, президент решил приостановить создание особых экономических зон, а 10 из них вообще исчезнут. С чем это связано, как это объясняют экономисты? Ну и еще немного об экономике. Выяснилось, что россияне стали экономить на отдыхе. Лишь каждый четвертый россиянин этим летом поедет отдыхать. Вот такая статистика. Да, ну, звучит как-то, знаете ли, не оптимистично. Но зато будет у нас и светская хроника. Мы обязательно с вами поговорим о Ксении Собчак, которая... Ну, нельзя сказать, что немного, похоже, действительно уже теперь это можно говорить с определенной уверенностью, пребывает в интересном положении, но при этом продолжает скандалить. Один из таких скандалов разразился сегодня с утра. Но, впрочем, разговор об этом еще ждет нас впереди, а через секунду мы поговорим о, наверное, одном из самых важных, трагичных событий сегодняшнего дня. В студии журналист «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Саша, добрый вечер. Ну, вот я не знаю, можно ли говорить, что...
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Давайте говорить здравствуйте, потому что действительно сегодняшний день начался с трагедии, которая произошла в Пушкинском районе Московской области. Сегодня там разбился истребитель Су-27, погиб пилот группы «Русские Витязи» Сергей Еременко. И подробности обстоятельства этой трагедии сейчас уже известны, потому что были очевидцы. Но а что происходило вот до этого рокового полета?
Да, надо сказать, что в поселке Ашукино, который находится буквально там в нескольких километрах от места падения самолета, сегодня, это заранее запланировано было, открывали памятник. Памятник авиаторам России. Это на постаменте МиГ-29, установленный, причем мероприятие было такое громкое, с размахом. Туда даже приехал один из замов министра обороны и главнокомандующий военно-космическими, воздушно-космическими войсками России. Мероприятие торжественное, с оркестром, много зрителей. Вот они стояли, любовались, как часть шоу-программы. Это были полеты наших асов из группы «Русские Витязи». 6 самолетов выстроились в пирамиду и вот сделали круг. И когда на второй круг прошли, вот, по словам очевидцев, в этот момент какой-то хлопок произошел. И буквально тут же увидели из-за облаков падающий же пикирующий самолет, оставляющий след черного дыма. 2-3 секунды он врезается в землю. Дальше уже, конечно, сноп дыма. Вот как сейчас сообщают, пилот до последнего пытался, хотя там это буквально мгновение, да, вот для обычного человека, может быть, никто из нас их среагировать не может, но людей этих, конечно, учат к экстренным ситуациям. До последнего, как сообщается, он пытался увести самолет от жилых домов, и в итоге Су-27 рухнул где-то в 200 метров, в общем, до жилых домов было, там часть деревни, где-то 10 жилых домов, в лесу все это произошло. К сожалению, пилот не успел катапультироваться, погиб. Уже известно, что пилота зовут Сергей Еременко, ему 35 лет, двое детей и жена остались. Он заканчивал Краснодарский военно-авиационный институт в «Русских Витязях» с 2011 года. 800 часов налета на самолетах различных модификаций у него в послужном списке. И более того, вот мы с тобой говорили перед эфиром, что он в том числе участвовал в параде Победы 9 мая этого года, поскольку он являлся командиром звена. То есть вот те самые русские «Витязи» на Су-27, которые пролетали, и многие их видели, и по телевизору, конечно же, многие видели, вот там был Сергей Еременко тот самый.
Саша, ну и сейчас, конечно же, пытаются понять, и мы, естественно, в нашем эфире тоже выслушаем компетентное мнение, что могло привести к этой трагедии. Основная версия – отказ техники, но ведь были не очень хорошие погодные условия, об этом тоже говорят. Там и видимость была не ах, и дождик моросил. Ну, в общем, ну что объяснять, мы сейчас вот те, кто живет в Москве и Московской области, буквально вот выглянешь за окно и сразу понимаешь, что эта погода, наверное, не для вот таких показательных полетов. Хотя, в общем, летчики-то были действительно опытные, и мы понимаем, что если, допустим, речь идет о показательных выступлениях такого уровня, то, например, никто же не будет отменять полет пилотажной группы над Красной площадью, если, допустим, там моросит дождь. Это значит, что, видимо, все-таки люди готовы к таким погодным условиям, поэтому, скорее всего, отказ техники. Какое еще косвенное доказательство этому есть?
Ну, обычно, конечно, в таких трагедиях сразу две рабочие версии у следователей – это либо ошибка пилотирования, либо отказ техники. Но и погодные условия, конечно, понятно. Очевидцы рассказывают, что низкая облачность. Эти самолеты, и вот на видео на сайте kp.ru можно увидеть, они летели довольно низко, но при этом время от времени исчезали в облаках. То есть видимость была не ахти какая. При этом моросил дождь действительно. Но вот тот факт, о котором говорят многие очевидцы, что некий хлопок, вот рассказывают, что такой характерный гул, как вот идут истребители, гул-гул, а потом хлопок резкий, и самолет из этой группы пикирует вниз, вот это, наверное, не знаю, это, наверное, косвенная какая-то такая улика, да, что, наверное, все-таки приоритетно, это какая-то техническая причина трагедии.
Хотя я видела сейчас в том числе и мнение экспертов, которые говорят о том, что вот этот хлопок раздался уже при соприкосновении самолета с землей, это могло быть именно так. Но, впрочем, у нас будет возможность, как я и обещала нашим радиослушателям, сейчас от версии, может быть, перейти к мнению человека, который имеет огромное количество часов налета и является военным летчиком первого класса. Я говорю о Юрии Валентиновиче Козловском. Буквально через 2 минуты он выйдет с нами на прямую связь.
Народная воля. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза, и я Елена Фонина, и мы продолжаем обсуждать не только самые значимые события сегодняшнего дня, но и трагические события. Сегодня в Пушкинском районе Подмосковья разбился самолет, входивший в пилотажную группу «Русские Витязи». По предварительной версии, вот предварительная версия говорит о том, что все-таки вероятнее всего это был отказ техники. Для расследования инцидента создана уже рабочая комиссия. В Минобороны заявили, что пилот погиб, так как не успел катапультироваться, уводя падающий самолет подальше от жилых домов. А вот что рассказал о самой трагедии очевидец падения Су-27. Его зовут Илья Макаров.
был хлопок в небе, там они заходили на второй круг, я так понял. Потом увидели летящий самолет падающий, и произошел взрыв. Ну сколько? Ну, две, может, там пару секунд, там, 2-3 секунды, я не знаю, но быстро это все. Угу. Облачность низкая, и он прямо из облаков уже дымящийся упал. И туда потом поехали уже машины все специальные. МЧС, пожарники, полиция.
Ну вот мы слышали то, как рассказывают о самом ЧП очевидцы. И что сейчас известно, ведь мы уже говорили о том, что у Сергея Еременко, погибшего пилота, была семья, дети.
Да, и стало известно о том, что его семья получит в общей сложности около 6 миллионов рублей страхового возмещения. Я напомню, что между Минобороны и компанией «Сагаз» с страховщиками есть контракт с начала 2015 года. И там так деньги распределяются, что 2 миллиона 337 тысяч рублей – это выплата на случай смерти застрахованного военнослужащего. И также компания «Сагаз» совершает единовременную выплату вот на случай смерти военнослужащего еще 3,5 миллиона рублей.
И сейчас один из наших радиослушателей прислал сообщение на WhatsApp. Я его зачитаю. Очень жаль пилота, настоящий герой. Как вы думаете, почему у нас так часто падают самолеты и вертолеты? Это связано с тем, что техника выработала свой ресурс? И я этот вопрос адресую военному летчику первого класса, майору Юрию Козловскому. Он сейчас с нами на связи. Юрий Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, пожалуйста, как вы ответите на вопрос нашего радиослушателя, с чем связаны эти трагедии с гибелью наших летчиков, причем и вот сегодняшняя трагедия, и мы помним, не так давно была трагедия в Сирии.
Дело в том, что вот как сейчас рассказали, что это был хлопок, видимо, был отказ двигателя. Вот. Но дело в том, что все самолеты, у каждого есть двигатель, у каждого двигателя есть свой ресурс. Естественно, эти двигатели по выработке ресурса заменяются. И поэтому говорить о том, что наши самолеты такие старые стали, нет, конечно, самолеты хорошие, новые, все нормально. Но может быть какой-то дефект. Скрытый дефект. И он был ранее летчиками не замечен. Если бы он был как-то замечен летчиками, то они бы при посадке, после заруливания, записали бы это все в формуляре. Потому что каждый летчик после выполнения полета делает замечания по поводу авиационной техники, как она себя вела в воздухе, и после этого он расписывается. А раз этих замечаний не было, то и у техников, конечно, тоже не было основания где-то что-то проверить более досконально. И поэтому это был какой-то скрытый отказ, который не заметили или который был заложен еще во время изготовления этого двигателя.
Юрий Валентинович, тогда объясните, пожалуйста, почему сейчас были приостановлены все полеты Су-27?
Это практика такая. Раз отказ двигателя, значит, нужно проверить все двигатели. Ведь, может, это вот непонятная ситуация заложена во все двигатели. Угу. Которая была заложена изготовителем, то есть недосмотрена.
Да, вот, кстати, один из наших радиослушателей сейчас комментарий прислал на WhatsApp. Деградация профессиональных контролеров и военпредов при изготовлении знаю не понаслышке. Вот такой комментарий. То есть военная приемка, что ли, плохо работает сейчас?
Да нет, почему военная приемка? Дело в том, что каждый двигатель, он же устанавливается на стенд и испытывается. Он определенное количество часов нарабатывает. И если не было замечаний, только после этого он снимается со стенда и идет в войска. Вот. Поэтому это неправильно. Все нормально у нас в авиации.
Скажите, пожалуйста, а вот погодные условия мы сразу отметаем? Для летчиков такого класса это вообще не препятствие?
Нет, конечно. Погоду мы отметаем даже потому, что они были ниже облаков. Если были облака, они были ниже, потому что это, я так понял, очень скоротечно было все. Хлопок, и буквально через 2 минуты самолет на земле.
Но люди, по крайней мере, с земли видели, что самолеты время от времени скрывались в облаках, хотя скорость, высота была небольшая. То есть
Это разорванная область. Угу. Разорвана облачность, она погода не делает.
Скажите, пожалуйста, Юрий Валентинович, а есть ли какие-то инструкции у летчиков вот на такой экстренный случай? Потому что сейчас это официальный комментарий Минобороны. Сказали, что пилот пытался увести машину от жилых районов, то есть не допустить еще большего количества жертв.
Хотя вот мы понимаем, что 2-3 секунды у него было.
Да,
там.
Это где-то прописано, это на уровне инстинкта. Вот как это или отрабатывается?
Значит,
или...
В инструкции прописано, если самолет находится на высоте ниже возможности катапультирования, летчик, вернее, как это, если самолет находится... если отказ самолета, идет команда катапультирования, независимо, где на какой местности он находится, Угу. Идет команда на катапультирование. Дальше уже принимает решение летчик сам. Вот. Это уже все зависит. Даже если он катапультируется населенным пунктом, и самолет упадет на населенный пункт, его судить никто не будет.
То есть сейчас можно говорить, что погибший пилот, он совершил геройский поступок? Это подвиг?
Абсолютно точно, это подвиг.
То есть пожертвовать своей жизнью, хотя человек мог спастись, и никто, как вы сказали, его за это бы не упрекнул.
Нет.
Он...
Ну, еще такой момент. Вот вы знаете, в интернете, к сожалению, много людей, которые вот воспринимают вот эту формулировку «уводил от жилых домов». Вот, типа, посмотрите на карту, там были какие-то рядом домики, но основное село довольно далеко. Вот 2-3 секунды при скоростях на Су-27 – это сколько в расстоянии? То есть где он мог упасть?
Ну, это все зависит от качества, пилотажного качества самолета. И чем он скоростнее самолет, чем больше у него скорость, тем у него меньше дальность полета с определенной высоты. То есть вот это качество, это расстояние, которое самолет может пролететь с данной высоты. Вот. И дело в том, что у Су-27 изменяемая геометрия крыла, и он может быть на большой стреловидности и на малой стреловидности. То есть малая стреловидность для посадки, большая стреловидность для полетов. Вот. Он мог не успеть даже переложить. Если у него было на большой стреловидности, он мог не успеть переложить крылья на геометрию более такого распластанного, да? на большую подъемную силу. Вот, при меньшей скорости. И вот здесь, я так понимаю, 3 секунды, ну, 3 секунды, какая у него высота была? 3 секунды, это у него, допустим, 30 метров в секунду снижения, это сколько? 60 метров у него всего высота.
Ну, это минимальное, конечно, расстояние до Земли.
Да, ну вот он 120 метров может на этом пролететь.
Юрий Валентинович, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот налет в 800 часов – это достаточный опыт? И то, что это человек был командиром звена авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи», вот о чем это может говорить? О каком уровне и классе подготовки?
Ну, это первый класс. Вот. Но первый класс, в общем-то, говорит не о налете часов, а о тех условиях полетов, в которых он может летать. То есть нижний край облачности и видимость. Вот. Значит, вот на этих самолетах, я так понимаю, где-то у них 200 на 2. То есть нижний край облачности 200 и видимость 2 километра. Вот он может в таких условиях летать, то это летчик первого класса.
Ну вот еще одно сообщение пришло. Жалко детишек, вырастут, будут гордиться папой, но это авиация. Вот действительно ли, Юрий Валентинович, все-таки где-то, может быть, подсознательно, а может быть, это одна из частей подготовки военных летчиков, учат, ну я не знаю как, может быть, проводят какие-то психологические тренинги. Вот объясните нам, как воспринимаются такие нештатные ситуации и насколько сложно все-таки принимаются вот такие решения. Вы же военный летчик первого класса, вы это знаете не понаслышке.
Решения какие? На решение спасение жизни и других?
Да, совершенно верно.
Этому не учат. Угу. Это на совести каждого летчика. Вот. И, ну, я не знаю такого летчика, который бы бросил самолет над населенным пунктом. То есть это все моральное воспитание семейное, воспитание школьное. Раньше это была комсомольская организация, сейчас вот молодежь тоже начинает к этому привлекать, то есть как-то организовывать. Вот это все, и вот уроки воспитания, мужество, уроки мужества, вот они тоже очень много дают. То есть вот на примерах других летчиков, как они себя повели в данной ситуации, так вот каждый для себя и воспитывает свой характер, и он таким становится, и он так поступает.
Ну что ж, спасибо огромное. Спасибо за ваш комментарий. На связи с нашей студией был военный летчик первого класса майор Юрий Козловский. Ну вот приходят в том числе и замечания о том, что там могли быть китайские запчасти на самолетах такого класса и такого уровня. Саш, что-то мне не очень верится.
Ну, кстати говоря, тоже сообщает о том, что полтора года назад самолет этот прошел капитальный ремонт. Тогда, в январе 2015-го, была обнаружена трещина в кронштейне навески двигателя, но вот прошел капитальный ремонт, и без замечаний уже этот истребитель вернулся в воинскую часть в Кубинке.
Да, и мы вся... Весь издательский дом «Комсомольская правда», радиостанция «Комсомольская правда», газета и сайт kp.ru, конечно же, приносим свои соболезнования родным и близким погибшего летчика, его друзьям, его коллегам, тем людям, которые его знали, потому что действительно, как мы это слышали от Юрия Козловского, военного летчика первого класса, майора, Сергей Еременко совершил настоящий подвиг. И вечная слава герою.
Народная воля. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ну, а мы с вами продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение тех тем, которые вы посчитали самыми значимыми сегодня. И, пожалуйста, ваши комментарии я жду на номер WhatsApp 8-967-200-9702 или можете позвонить по телефону прямого эфира 8-800-200-9702. Сейчас мы с вами обратим внимание на особые зоны, особые экономические зоны. Похоже, недолго им осталось, так и хочется сказать, потому как на самом высоком уровне было принято решение о том, чтобы сократить количество действующих особых экономических зон, а точнее поступило поручение президента закрыть 10 из них, остальные передать на баланс регионам, а также приостановить создание новых особых экономических зон до разработки единых подходов к формированию особых экономических зон и территорий опережающего развития. Что послужило, ну, таким поводом для принятия подобных решений? Дело в том, что контрольное управление президента по особым экономическим зонам исследовало эту тему, и замечание Счетной палаты учло. И Минэкономразвитие, кстати, сегодня как раз сказало о том, что оно полностью согласно с теми неутешительными для особых экономических зон выводами, которые последовали. Мол, типа денег тратится ого-го сколько, отдачи, ну... Нельзя сказать, что нулевая, но, тем не менее, не та, на которую рассчитывали в 2005 году, когда президент нашей страны подписал федеральный закон об особых экономических зонах. Вот, пожалуйста, 11 лет прошло, и как-то, видимо, не так работают эти особые зоны, как того хотелось бы. И вот, кстати, пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков сказал о том, что этот институт особых экономических зон в России оказался дорогим и неэффективным. Есть и цифры, пожалуйста, с 2006 года на 33 особых экономических зоны было потрачено 186 миллиардов рублей. При этом 24 миллиарда рублей не были использованы. Налоговые и таможенные платежи из самих зон за это время составили 40 миллиардов рублей. Но да, не нужно быть глубоким экономистом для того, чтобы все-таки понять, что 40 миллиардов – это вам не 186. Ну, а должны ли были сразу вернуться эти деньги? Или нужно было подождать, потому что срок действия особых экономических зон был 20 лет, из них, как вы понимаете, прошло только 11. Может быть, рано в середине пути было ставить крест на 10 из действующих экономических зон? Вот, собственно, об этом я и хотела спросить старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Российской академии наук Владимира Оленченко. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, как-то неутешительно это, наверное, для тех, кто собирался вкладываться в эти особые зоны, какие-то проекты затевал. И вот что теперь? Ставим крест на всей программе или, может быть, только на части?
Ну, давайте вернемся, скажем, к формулировке. Формулировка там говорит о том, что приостановить действия для того, чтобы провести глубокий анализ и передать их на это время в ведение местных властей. То есть местные власти, соответственно, будут уже, как говорится, регулировать, исходя из своих там потребностей, до тех пор, пока не будет сделан окончательный вывод. Но, безусловно, пока, скажем, каких-то обнадеживающих результатов, которые нас бы побуждали сохранять, зоны нет. Потому что, сам по себе экономическая зона – это инструмент. То есть она рассчитана либо на то, чтобы побудить бизнес, то есть бизнес освобождается от большей части налогов и сборов, то есть предполагается, что он может больше денег инвестировать в производство или в услуги, и тем самым быстро наращивать производство, а, соответственно, быстро наращивая производство, он уже тогда может стать полноценным налогоплательщиком. Это один вариант. Второй вариант – это если мы заинтересованы в каком-то конкретном регионе нашей страны и хотели, чтобы туда пришли инвесторы, то есть пришли люди, которые готовы вложить деньги. Мы говорим, что приходите сюда, мы освободим вас от налогов, других сборов, собственно, в этом смысл зоны. Вот. И вы сможете тогда здесь какой-то период времени осваиваться и развивать свое производство. Ну и вот по обоим показателям не произошло какого-то качественного скачка. Безусловно, можно найти примеры позитивные, которые, скажем, себя реализовали. Но нас интересует, конечно, не отдельные, скажем, прорывы. Нас интересует масштабность. И чтобы это было все. Вот масштабности не достигнуто. И, конечно, даже если посмотреть сегодняшние цифры, то есть, скажем, то, что получили доходы, там называют цифру 40 миллионов, то, конечно, даже...
Миллиардов, миллиардов, 40 миллиардов.
Миллиардов, извините. Угу. То есть мы говорили, скажем, если мы предполагаем, что они должны были действовать 20 лет, а сейчас прошло 11, то есть половина, но если мы удвоим, то получится 80. Все равно это не та цифра, которую хотелось бы нам всем иметь. Когда я говорю «нам», поскольку чем больше были бы, соответственно, доходы, тем больше были бы, скажем, налоги получаемые, тем больше бы поступило бы денег в бюджет, и, соответственно, тем больше было бы распределение по социальным отраслям. Поэтому я думаю, что правильно, скажем, хотя и прошло половину срока, но, с другой стороны, это и хороший повод, чтобы подвергнуть такому широкому масштабному анализу. Но это не обязательно, что мы перечеркнем это. Накоплен опыт, я повторюсь, есть и позитивные моменты, и, наверное, надо будет найти какую-то формулу, при которой, скажем, те, кто способен, потому что некоторые просто, ну, не удается им это делать.
Владимир Анатольевич, я не очень понимаю, откуда инвесторы сейчас возьмутся? Вот кто будет инвестировать в экономику того или иного региона, в особые экономические зоны? Кто сейчас будет вкладывать деньги в подобные проекты? Я имею в виду зарубежных инвесторов.
Ну, я думаю, что, наверное, вы имеете в виду зарубежных инвесторов.
Зарубежных, да, да.
Ну, если есть заинтересованность, он будет вкладываться. Здесь вопрос, там, скажем, как сочинить эту или составить заинтересованность. Тогда она могла быть побудительной. Я, откровенно говоря, думал про российский бизнес, про российских инвесторов, то, что называют там малым и средним бизнесом. И, честно говоря, надеюсь, что удастся, скажем, нам запустить этот механизм, скажем.
Да, есть там примеры. Спасибо огромное. Владимир Линченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Российской академии наук, был с нами на связи. Я сказала о примерах, но вот как раз Владимир Анатольевич сказал, что он говорит о российском бизнесе. Пожалуйста, 2 дня назад стало известно о том, что создание особой экономической зоны «Алюминиевая долина» в Красноярском крае уже не только на стадии обсуждения, но и довольно серьезной проработки и позволит привлечь прямые иностранные инвестиции и технологии на сумму более 17 миллиардов рублей. Вот об этом сообщил президент «Русал» Олег Дерипаска премьер-министру нашей страны Дмитрию Медведеву. А это привлечение в регион не менее 200 миллионов долларов и создание около 1200 новых рабочих мест. Так что вот, как мы и говорим, экономические зоны, особые экономические зоны между собой, конечно же, различаются. Но, тем не менее, 10 из них все-таки будут закрыты, и это решение президента нашей страны.
Народная воля.
Ну, а сейчас давайте узнаем просторы нашей страны, а именно, какие уголки привлекают россиян, куда мы поедем отдыхать. И вот статистика нам в помощь. Левада-центр провел очередной опрос, который посвящен отдыху россиян, и выяснилось, что каждый четвертый россиянин этим летом отдыхать не поедет. Мне очень нравятся мои коллеги-журналисты, которые вместо того, чтобы написать «каждый третий россиянин отдыхать поедет», пишут, каждый четвертый не поедет отдыхать. Ну, может быть, так проще. Итак, если берем 4 четвертых, из них 3 четвертых отдыхают, 1 четвертая никуда не едет. Вот так вот проще для того, чтобы не запутаться нам в этих цифрах. Итак, все-таки россияне-то планируют отдых. А вот где именно? Буквально минута у нас есть для краткого отчета журналиста «Комсомольской правды» Юлии Смирновой. Она сейчас с нами на связи. Юля, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, если говорить на примере даже июльских предстоящих выходных, то самое популярное, это, разумеется, Черное море, как Краснодарский край, Сочи, Геленджик, Анапа, так и Крым, а также маршруты по стране. Например, вот на июльские выходные очень популярны поездки в Санкт-Петербург, в Москву из других регионов, в Казань и Нижний Новгород. То есть, конечно, путешествия по России в этом сезоне будут намного более востребованы, чем поездки за границу в силу, ну, в первую очередь, экономических причин.
Да, это вновь доказывает тот самый опрос Левада-центра. Только 3% опрошенных планируют провести летний отдых за границей. 3%. Ну, что-то мне как-то подсказывает, что и раньше-то было не особо много. По-моему, даже до 10%-то заграничный отдых и не дотягивал. Но, впрочем, вот таковы реалии сегодняшнего дня. И об этом нам сказала журналист «Комсомольской правды» Юлия Смирнова.
Народная воля.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ну и вот еще одна завершающая этот час тема, которую, я думаю, ждали некоторые наши радиослушатели, тем более, что в начале передачи я ее уже проанонсировала. И если за похождениями Ксении Собчак вы следите внимательно и пристально, то наверняка не прошли мимо той информации, о которой мы сейчас и поговорим в прямом эфире с редактором отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Анной Селивановой. Ань, добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Да, ну здесь у нас, что называется, смешалось все и сразу, потому что есть ошеломительная информация по поводу изменившейся внешности Ксении Собчак, и есть информация по поводу ее неизменившегося характера. Вот с какой ты предпочитаешь начать?
Ну, я думаю, что все-таки со внешности. Это вещь, которая, ну, так, по-другому заставляет на Ксению взглянуть, потому что долгое время Ксения себя позиционировала как child-free, то есть девушка свободная, детей не понимающая, зачем ей дети в ее нынешнем возрасте, то есть не совсем зачем дети, да, а вот именно сейчас, и осознающая, что только биологические часы заставят ее, собственно говоря, их родить. Ну вот, собственно, они затикали и даже пробили, судя по всему, и теперь мы видим на изменение в фигуре Ксении. Ксения беременна, они с Максимом Виторганом ждут первенца в семье. И это всех взбудоражило, потому что Ксения, как бы к ней ни относились, да, остается все равно одним из главных возбудителей интереса, спокойствия, там, негодования или большой любви. Поэтому мы ее поздравляем.
Да, но я думаю, что, наверное, для того, чтобы не быть голословными по поводу достаточно резких высказываний Ксении Собчак относительно присутствия детей в ее жизни и вообще присутствия вокруг нее детей, давайте вспомним ту историю, которая стала достаточно скандально известной благодаря записи телефонного разговора светской элиты с домоуправом, по-моему, да, это было где-то года 3-4 назад.
Да-да-да, ей мешали соседские дети.
Да, и вот давайте мы сейчас как раз небольшой фрагмент этого телефонного разговора и услышим.
Значит, вот я вас предупреждаю, никаких тихих часов в этом доме не будем, мы не в детском саду живем. Значит, сегодня в час дня я вам продемонстрирую, что такое рейверские вечеринки. У вас не будет тихого часа в любом случае. Значит, вы должны просто уяснить и смириться с этой мыслью, что с сегодняшнего дня, если из-за мелких этих и гаденышей, которые тут живут, вы будете продолжать участвовать, устраивать какие-то детские часы, я буду устраивать дискотеки ровно в это время, без Ксении. У нас детский сад, что ли? Пусть живут со своими детьми в детских домах, где все живут детьми. Здесь взрослый дом для нормальных людей, взрослых, понимаете? Центр Москвы. И подстраиваться под каких-то гаденышей я не буду. Трех тогда. Нет,
у вас рядом.
Значит, наши права должны быть уравнены. Я еще... Да мне на этого маленького ребенка. Пусть хоть сдохнет. Если вы будете продолжать отстаивать его интересы, я вам буду устраивать тут дискотеки. Начну это делать с сегодняшнего дня. Почему вы мне идете навстречу только какие-то дни, а ему нашему маленькому каждый день?
Ксения, ну что вы так уж обижаетесь? Всегда я к вам иду навстречу.
Нет, сколько вы идете навстречу какому-то ребенку. Тут дети. Да плевать мне, что тут дети. Мало ли,
нет,
тут какие дети.
Не
живут.
Надо говорить плевать. У вас тоже будут дети.
Значит,
как вы будете
у меня детей
говорить?
Не будет. Вот будет, и все. Будет, мне это вообще надо, не надо. Будет у меня детей. Вот и не надо мне вот этого нет. счастья. Значит, пожалуйста, решите как-то эту проблему.
Так, ну, что называется, без комментариев, потому что единственное, что можно было сказать после этого бурного диалога Ксении Собчак с управдомом, ну, в общем, с тем человеком, который должен, собственно, решать проблемы жильцов дома, отвечать за тишину или пытаться воздействовать на тех, кто эту тишину нарушает, после этого можно было бы сказать коротко по-английски «упс», потому как крики Ксении Собчак, если, опять же, оговоримся, да, если это была действительно она, потому что потом Ксения сказала, что это все фейк, и она, это не она, и голос ее подделали, или вообще она такого не говорила. Так вот, тем не менее, все-таки в свете последних событий... Не зарекайтесь, девушки, не зарекайтесь.
Это правда. Девушки взрослеют, девушки мудреют, девушки по-другому начинают относиться к своей жизни, и на место дискотек приходит, ну, понимание того, что нужна семья, тем более, когда рядом с девушкой появляется тот самый мужчина, да, ведь это одно из главных условий для материнства.
Отлично. Тогда вот про главного мужчину мы сейчас тоже голосом же Ксении Собчак и скажем, потому что именно с появлением этого бывшего мужчины изменилась и сама Ксения Собчак, о чем она радостно и сообщила в программе «Наедине со всеми». И, кстати, произошло это в 2013 году, тогда же состоялся бракосочетание.
Да, 1 февраля, я напомню, они поженились с Максимом
Виторганом. И вот, пожалуйста, небольшой фрагмент этой программы.
Я сама себя сейчас ненавижу за то, что, видимо, мне придется повторять те банальности, которые, когда я слышала сама, я думала, господи, ну почему они говорят вот это вот? Вообще непонятно, что говорят эти женщины. Говорят, к сожалению, банальную правду жизни. Действительно, вопрос не в том, хочешь ты детей или не хочешь. Вопрос в мужчине, которого ты встречаешь и понимаешь, что...
Вот от этого
мужчины. Вот от этого мужчины ты хочешь. Это звучит, я знаю, ужасно банально. Я себя сейчас ненавижу сама за то, что я вынуждена подписываться под этими истинами. Но это действительно так. Это ты видишь и понимаешь, ты хочешь такого маленького Максима потом. Со временем он больше будет и так далее.
Ну вот, кстати, по поводу Ксении Собчак и ее интересного положения приходят сейчас комментарии на WhatsApp, и наш слушатель или слушательница, у которого на аватарке такой маленький ребеночек сидит на парапете, очаровательное создание, так вот, он довольно жестко, критично прошелся по предыдущему фрагменту и диалогу Ксении Собчак с управдомом. Я сейчас зачитывать не буду, ну, потому что не очень, в общем, печатные такие выражения, но, в общем, гнев понятен. А как ты думаешь, Ань, а сама Ксения сейчас вот жалеет о том, что она говорила, или пока рановато об этом?
Нет,
вообще,
ну, может быть, она пожалела и сразу, я думаю, что не нужно было так долго ждать, да, и осознавать для того, чтобы пожалеть, но я говорю, еще раз хочу повторить, что, к счастью, люди меняются, у людей меняются приоритеты, они становятся мягче, они становятся умнее, да, и вот очень многие заметили, да, что Ксения стала как-то мягче,
да,
спокойнее,
да, да.
Но, конечно, вторая натура – это характер. Это судьба. И от судьбы, конечно, своей не уйдешь. И то, что она остается борцом за права свои, так оно и есть. Что она продемонстрировала нам тоже на днях, одновременно с животиком, да, на борту самолета, который вез ее из Москвы в Санкт-Петербург на премию журнала «Собака.ру» 50 самых стильных людей Петербурга, где она и вручала приз, и где, собственно, все увидели, что ее модное платье обтягивает животик, а телеведущий Андрей Малахов даже к нему прикоснулся и поцеловал ее прямо в живот.
Но говорят, что животик-то заметили и посетители выставки,
да,
на которой
первое,
присутствовала,
да.
И как-то вот после этого начали внимательнее приглядываться к фигуре.
На открытии выставки в Пушкинском музее.
Да. И вот после этого, собственно, и начали говорить, расползлись эти слухи, что в фигуре Ксении Собчак произошли некоторые изменения. И явно не пирожковую девушка поела, она за своей фигурой следит. Можно предположить, что здесь все-таки все идет естественно.
Но зато вот для нас выпадает такая замечательная возможность стать свидетелями того, насколько материнство, насколько потомство от любимого мужчины может преобразить женщину, изменить ее. И возможно ли это?
Ну, нет, в данном конкретном случае. В данном конкретном случае, по-моему, нет. Потому как сегодня вот уже начали сыпаться комментарии относительно происшествия на борту этого лайнера. Ксения Собчак там устроила еще один скандал. Кстати, вот мне интересно, те, кто... являясь, естественно, публичными персонами, те, кто устраивает подобные скандалы и позволяет себе подобные выходки, они не подозревают о том, что сейчас мобильный телефон есть у каждого первого человека, и заснять это совершенно никакого труда не составит, а затем сделать достоянием общественности? Потому что ее вопли о том, что 40-минутная задержка и вообще, что тут происходит и далее, ну, не очень приятные и совсем нецензурные выражения, это... Как, по ее мнению, должно было остаться на борту этого самолета? Все должны были посыпать голову пеплом и сказать: «Ксения, мы вас очень понимаем, извините, мы, естественно, это не выложим никуда, мы на вашей стороне». Вот, Аня, она вообще думает о последствиях?
Ну, я думаю, в этой ситуации, и я читала в ее инстаграме комментарии по поводу этого происшествия, она считала себя абсолютно правым человеком, который борется за права пассажиров. Самолет задерживают по дурацкой совершении совершенно причине, как
посадочный
ей казалось.
Посадочный талон человек,
да,
потерял.
Человек потерял посадочный талон, он прошел на борт самолета, значит, он прошел все кордоны, но стюардесса устраивает из этого серьезную проблему, хотя я тоже понимаю, что стюардесса права, она соблюдает правила, человек без посадочного талона не может находиться на
Слушайте,
борту.
Слушайте, не эти ли пассажиры кричали после происшествия во Внуково, когда несовершеннолетняя девочка зайцем пробралась на борт, что у нас происходит система охраны? Ах, боже мой, ах, боже мой! Вот, пожалуйста, ситуация перевертышь, уже все кричат, нет-нет-нет, да, давайте лететь.
Ну, поэтому я думаю, что Ксения считала себя борцом за правду, угу, и, наверное, не сомневалась, что видео с ней, наоборот, послужит доказательством того, какая она крутая.
Да, ну что, на крутой Ксении Собчак мы поговорили с редактором отдела культуры и светской хроники Анной Селивановой. Спасибо, Ань.
Народная воля.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Wiedemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.